Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях замечательный пианист, педагог, музыкальный комментатор Александр Майкопар. Рад вас видеть, здрасте.
Спасибо, значит, я тоже
слушал вас по BBC-ам всяким неоднократно. Но мне, да, приятно вас наблюдать живьем. Но вы принадлежите, насколько я понимаю, вот к той самой знаменитой фамилии музыкальной, которая, собственно, тянется уже чуть ли не три века, вот эти Майкопары, да?
Три века – это преувеличено, но наша династия самая старая из музыкальных в России, из ныне продолжающихся.
Ну вот кто тот первый Майкопар? Который...
Тот первый Майкопар и самый известный – это Самуил Моисеевич, профессор Петербургской консерватории, пьесы которого играют все. Дня не проходит, чтобы мне кто-нибудь не говорил, что он в детстве играл Майкопара. Причем почему-то всегда говорят «этюды Майкопара», хотя, собственно, этюдов он написал не так много. А знаменитый цикл «Бирюльки» – вот это играют все.
А что было потом?
Кто был следующий Майкопар? Потом, в смысле династии?
Да.
Но с его сыном, то есть моим отцом, в музыкальной стезе был некоторый перерыв. Отец не стал музыкантом, хотя обладал очень острым слухом. Это ему причиняло боль, особенно когда он слушал или слышал по радио вокалистов. Малейшая неверность в интонации, я его хорошо понимаю, это как зубная боль. А потом стал я. И после меня оказался играющим на органе мой сын.
Так, то есть уже есть продолжение?
Ну, в общем, да. Да.
Я, кстати говоря, с некоторым, скажем так, благородным недоумением узнал, что ваше баховское мероприятие, которое имеет быть в понедельник, 11 ноября, вот, кстати, мы его сейчас проанонсируем, оно, то есть, нет, не в понедельник, а в пятницу.
Подождите, 11 ноября?
Пятница, да.
Да-да-да.
Это называется «Бах, танцы, танцы». Какое отношение Бах имеет к танцам?
Но дело в том, что Бах писал много разной музыки. Не надо думать, что это всегда... исключительно только что-то серьезное. Это мы играем тоже, это ре минорная токката.
Уж как-нибудь это все знают.
И фуга для органа, да. Вот. Но Бах писал и сюиты, которые состоят, собственно, из танцев.
Сюиты – раз танцевальный жанр?
Сюиты бывают разные. Сюиты, но бывают сюиты из музыки к кинофильму такому-то. Значит, в сюиту входят популярные мотивы из какого-нибудь кинофильма. Но баховская сюита, барочная сюита – это собрание, цикл танцевальных пьес, как правило. Хотя у французов, например, это могут быть жанровые пьесы, там у Куперена не всегда танцевальные. Но у Баха – алиманда, куранта, сарабанда, жига – это все, что... Это костяк баховской сюиты, это танцуют. Какие-то танцы во времена Баха уже были старинные, их не танцевали. А минуэт, например, незадолго до Баха при Людовике XIV, собственно говоря, вошел в моду.
Ну, помните, да, вот и Иоганн Себастьян Бах был веселый и толстый человек, знаменитая фраза из Водевиля, но вопрос, в какой степени он вообще был сам склонен к каким-то нерелигиозным занятиям.
Вы знаете, это интересная вообще постановка вопроса и тема, да. Для меня Бах вообще это феномен просто во всех смыслах. И в том числе в смысле его... какой-то, с одной стороны, цельности личности, а с другой стороны, вот такой совершенно разноплановости.
Да.
То есть, мы знаем его кантаты, мессы, оратории, обращенные к Богу, и, так сказать, сугубо религиозная музыка, хоральные прелюдии, органные, и все. И видим Баха в церкви святого Фомы, руководящим большим хором, оркестром, исполняющим эту музыку. И в это же самое время... Он спускается вниз, он идет домой, его окружает куча детей. У Баха был 21 ребенок, им сделанный.
Да, знаете, он не любил это дело.
А о чем ты это говоришь, значит, что его какой-то жизненный, физический, психический...
энергии, конечно, наверное.
Да. Другое дело, что многие дети в младенчестве умерли, как и...
Ну, семеро, по-моему, было в конечном итоге.
Нет, даже больше, но просто известных музыкантов было.
Да, почти все пошли по композиторской части.
Не все, один был художник, по-разному сложилось.
А хоть кто-нибудь из сыновей был одарен?
В 18 веке, во второй половине 18 века, великим Бахом был не Йоганн Себастьян.
А кто сынок?
Карл Филипп Эммануил.
Угу.
Вильгельм Фридеман плохо кончил, Бах сокрушался. Ведь, когда мы говорим Бах, без уточнений, мы все имеем в виду Йоганна Себастьяна.
Конечно.
Но когда мы уточняем, то есть хотим кого-то из них обозначить, мы уточняем. Карл Филипп, Филипп Эммануил, Вильгельм Фердеман и так далее. Это как в больших династиях артистических, о Брейгеле. Когда мы говорим Брейгель,
Мы имеем Питера Старшего. Хотя Питера младший Брейгель был, надо сказать, не хуже.
Он другой был, да.
Такой босковский больше.
Но глава династии, первый, который мы упоминаем, это Питер Брейгель, старший мужицкий.
И лучший, бархатный, кстати.
Но самый глубокий.
Самый умный, да. Слушайте, а как по-вашему, как случилось, хотя это вы знаете наверняка, как случилось переоткрытие Баха? Как случилось, что он 200 лет был в забвении, и вдруг в середине века, вот позапрошлого, как-то выпрыгнул оттуда?
Ну, не совсем так. Вообще все, как сказать, ходячие бытовые истории с Бахом, как и со многими великими, они замешаны на чем-то таком мифологическом. Музыканты Баха знали всегда. Хорошо темперированный клавир играл. Бетховен играл хорошо темперированный клавир.
Перечём, ну, как упражнение, да?
Как, ну, не в узком смысле упражнение, так сказать, для беглости пальцев, а упражнение для головы. Вот. Это Бах был известен. Но первая большая биография основательная была в 801 году написана Форкелем.
Только, да?
Да, через 50 лет после смерти Баха. А потом заслуга Мендельсона, который, так сказать, большие его хоровые произведения исполнил. И все услышали. И после этого началось, можно сказать, возрождение Баха.
Кстати говоря, есть такая точка зрения, что сам Бах не предполагал многие свои сочинения для публичного исполнения. Просто то, как они написаны, небрежно для себя одного, да, порождают огромные трудности в расшифровке. То есть, что этот человек творит исключительно в порядке личного эксперимента.
Есть, да. И причем можно даже констатировать, что вот, создав какой-то цикл, вот 6 французских сюит, больше он к этому не возвращается. Он возделал эту грядку.
И пошел дальше.
Пошел дальше. Он исполнил, как мне кажется, предназначение свыше. Он что-то сделал и идет дальше. Многие баховские произведения противятся широкой публичной интерпретации, широкому исполнению. Вот трудно себе представить, почему так страдают, например, конкурсанты, которым нужно сыграть в рамках первого тура конкурса Чайковского, скажем, вот как было раньше, в то время, какую-то прелюдию фугу Баха. Эта музыка не для большого зала. Для большого зала другие произведения у Баха. А это нет, это для себя, для... Это многие эти пьесы написаны в расчете на клавикорд, который... Вот я здесь буду играть, и вы на своем месте будете с трудом уже слышать.
То такой есть это тишайший. Нет?
Тихий инструмент. Известно было, что когда играешь на клавикорде, ты никому не мешаешь спать.
Клавикорд духовой, струнный или щипковый?
Во-первых, клавикорд струнный инструмент, клавишный, струнный. И в нем такая металлическая пластиночка на конце прыгунка клавиши, нажимает, прижимает.
То есть не ударный, а вот такой.
Не ударный. Ну, грубо говоря, по-русски коряво звучит, нажимной.
Нажимной.
Нажимаешь. А клавесин щипковый, там перышко щиплется. Нажимаешь клавишу, а на другом конце. А фортепиано молоточковый, там молоточек. А орган духовой, клавишный. Там труба звучит, ну, я имею в виду настоящая.
Труба, по сути дела. Ну, кстати говоря, большинство-то лучших текстов Баха, конечно, органные.
А вот вы знаете как, на меня сильное впечатление в свое время, еще уже сравнительно давно, произвел визит в фирменный магазин в Лейпциге фирмы Брайткопф и фирмы Петерс. И вот, и там же выставлены полные собрания сочинений академические композиторов. Вот большой шкаф. Там 140 томов Баха, коричневые тома. Другой шкаф синий – Гендель, зеленый – Мендельсон, малиновый – там Моцарт. Вот такие шкафы разноцветные. Вот 140 томов. Органные произведения Баха занимают там порядка 9 или 10 томов.
Все остальное
фортепиано. Какое-то количество меньше клавирная музыка, то есть то, что мы называем сейчас фортепианной, mm-hmm. что-то еще камерное. Вот это все сложите и вычтите из общего собрания, все остальное хоровые произведения, кантаты, оратории, мессы, оркестровые и хоровые произведения. И задаешься вопросом, кто Бах по преимуществу? Выходит, дело он в первую очередь хоровой композитор.
Но эти хоры очень редко ведь исполняют.
Ну, подождите, мы говорим о ситуации у нас.
Да,
когда вы слышали и где вы видели афишу, так сказать, или чтобы традиционно исполнялись кантаты Баха? Бах их написал больше 300.
Кроме кофейной, по-моему, ничего.
Ну, а кофейную что, вы часто слышите в концертах?
Ну, случается все-таки.
Ну, допустим, ну да, но это там несколько кантат у него не церковных.
Да. Церковных это... я не слышал в концертах.
А это дивная музыка, это лучшее, что Бах создал. Это
кого,
потрясающе.
Кого бы вы, ну, помимо, естественно, Гульда, назвали лучшим бахским исполнителем? И почему Гульд, собственно, такое место занимает в их ряду?
Вы понимаете, это вообще очень сложный вопрос. Со многими интерпретациями, вот как интерпретациями угу. у Гульда, можно спорить, и не всегда они... Как мягче сказать, это слово, очень болезненная тема. Одним словом, что бы ни играл Гульд, он играет это феноменально в пианистическом плане. И уже одно это обезоруживает любую критику его. То есть любой, с кем вы делитесь своими, допустим, какими-то критическими соображениями, скажет, да ладно, рассуждать, ты пойди так сыграй, а потом говори. И он будет прав в такой постановке.
Ну, то есть это прежде всего виртуоз очень сильно.
Он и виртуоз, он и мыслитель, это интерпретация, конечно. Но, так сказать, Гульд – это продукт какой-то своей эпохи, пусть надолго, другие интерпретации столько не живут.
Ну, то есть, это 40-е годы?
Нет, это позднее, это 60-е годы, конечно, 60-е, 70-е. Но со многим можно спорить, но, повторяю, феноменально это воплощено. А у истоков такого аутентичного исполнения современные, скажем, исполнители старинной музыки не ориентируются в своих поисках на достижения Гульда. Не ориентируются. А, ну, скажем, вот таким отцом аутентизма в старинной музыке, ну, признан, скажем, Густав Леонхард. Но поразительно, что... Поколение следующее, а уже, может быть, два поколения после Леонхарда, уже и к нему относятся критически, хотя воспитанно. То есть идеалы меняются, скажем, вот молодое поколение клавесинистов, скажем, и это, они очень критически относятся к своим предшественникам.
А как вы относитесь, скажем, к юнинскому Баху? Потому что Рихтер говорил, что он не может этого слышать, хотя это прекрасно, но голова болит просто вот. От сопротивления материала.
Я этих слов у Рихтера такой реакции не знаю.
Записаны они
кем-то. Да? Ну, может быть, так сказать, корифеи на Олимпе, так могли, сказать, да. могут себе позволить.
При том, что они сказать, дружили нам.
Ну, да, да, допустим.
Но вы же ее слышали наверняка.
Да, конечно, нет. Понимаете... Для меня грустна картина в том смысле, вообще в исполнительском искусстве, что мы вольно или невольно почти все подвержены мысли, что надо как-то выстроить все по ранжиру. Этот лучший, этот второй, этот третий.
А это невозможно.
А это невозможно, не нужно и обедняет наше душевное переживание музыки.
Конечно.
Очень. В этом смысле просто любители музыки в лучшем положении.
Да, вот как я, мне проще.
Да, вы можете откровенно наслаждаться
да, просто процессом.
Тем и другим, и третьим исполняя. Сейчас я недавно послушал совершенно... YouTube дает возможности очень широко взглянуть на вещи. И такие вещи, которых мы раньше не знали. Во-первых, вот можно услышать, там Грик играет свои произведения.
Да.
Это феноменально. Угу. Есть записи.
Есть.
Изумительно просто, сам Грик. Это к примеру. А вот я сейчас послушал Фридриха Гульду, вот хотя мы упоминали Глена Гульда.
А это старший?
Нет, он младше.
Тогда не знаю, нет.
Фридрих Гульд, австрийский пианист, это из поколения Бадура Шкода, Брендель... Йорг Демус.
Брендель-то какой хороший.
Брендель, я о нем писал, когда он первый раз
нас купил.
Да, я с большим удовольствием, он мне очень симпатичен.
Мне сказать, по-моему, Бетховен-то лучше никто не играет.
Ну, нет, опять, вот видите, мы...
Сонаты. Ну, хорошо же он делал это. Ну, у вас есть наверняка этот диск.
Я знаю прекрасно записи
Упоительно же совершенно.
Да, я не спорю. Я не спорю.
Они абсолютно у него, как сегодня написано, что, в общем, комплимент скорее.
Конечно. Ну,
настолько исполнение живое, непосредственное какое-то. Невозможно объяснить, как это сделано. Но...
Да. А я знаете, что вам скажу?
Да.
Надо мной все время тень деда, конечно. Дед ведь знаменит, хотя знаменит вот своими произведениями для детей, которые все играют. Но он, в общем, личность была выдающейся. Он сыграл из советских пианистов, вот когда было, так вот, советские пианисты, да, из поколения Гольденвейзер, ну, позже Файнберг, Нейгаус, ну, да. Вот этот. Он старше дед был. Дед поставил 5 с плюсом Нейгаузу на выпускном экзамене в Петербургской консерватории, когда Нейгауз экстерном кончал. Есть ведомость. Но я не это хотел сказать. Дед... первым сыграл полный цикл сонат Бетховена в 7 концертах. Это он сделал в 25-м году в Петербурге, в Ленинграде тогда. В 27-м к столетию смерти Бетховена повторил. И в 31-м году, это вы упадете сейчас со стула, и мои слушатели тоже, он сыграл все сонаты Бетховена в виде цикла в течение одного дня.
Этого не может быть, конечно.
Вот это был его такой... можно сказать, научный, научный эксперимент.
Подвиг,
да. То есть он был далек от цели ставить рекорды.
Да, 32,
32 сонаты, из которых хотя бы 29-я хаммер-клавир соната идет 40 минут, одна соната.
И она не самая простая, надо сказать.
Да. Ну, она самая...
Да, кстати, насколько я помню, и 17-я, она где-то тоже, в общем, больше получаса.
Ну, 17-я нет, не больше.
Буря, которая...
Нет, она не больше получаса. Но вот хаммер-клавир, повторяю, 40 минут. Поздние сонаты большие, 32-я, хотя двухчастная.
Да.
Но у Томаса Манна совершенно гениально в «Докторе Фаустусе» лекция Кречмара, одного из персонажей, о сонате Бетховена. Там он так изъясняется, ну, это вымышленное все, якобы Бетховена спросил кто-то из слушателей, а что, почему он в опусе 111, то есть 32-я соната, сонаты вообще трехчастные, четырехчастные, а тут двухчастные. Задать так вопрос, прослушав эту сонату, это обнаружить полное непонимание того, что в ней произошло.
Написано, да?
Да, что было услышано. Бетховен не удосужился развернутого ответа и буркнул только: да за недосугом я предпочел слегка растянуть вторую, чтобы уж не писать третью.
Кстати, а чем сонатная форма принципиально отличается от симфонической? Где грань?
Неправильно поставлен вопрос. Дело в том, что сонатная форма не противопоставляет... Можно противопоставить сонатную форму, скажем, форме фуги или форме сюиты или форме чему-то. Но в сонатной форме пишут и для сольного инструмента, для рояля, к примеру, и для ансамбля, квартет или трио, и симфонии. Тут вопрос в том, из каких...
То есть соната и симфония – это, в сущности, один жанр?
Это форма одна, то есть облаченная один раз в фортепианное звучание,
а другой раз в
оркестровое. Но сонатная форма самая богатая по драматизму. Хотя бы наличие двух противоположных
тем,
которые обычно связаны, ну, в общей структуре, как главное и побочное, или там мужское и женское начало. Как только мы упоминаем мужское и женское начало, то сразу можете себе представить, какое богатство коллизий возникает от этого. Вот почему сонатная форма так, она может разрастись до огромных размеров, как у Малера, скажем, симфония тысячи исполнителей.
И, кстати говоря, вот Малер — вечная моя проблема, я не могу никак это начать слушать, потому что...
Слушать не можете начать?
Не могу совершенно.
Сначала посмотрите «Смерть в Венеции», где...
Так смотрел, в том числе,
Адажи,
где пятая, да.
Симфония.
Но, понимаете, у меня есть ощущение какой-то такой помпезности, такой модерновой какой-то австро-венгерской скуки от этого исходящей. Вам не кажется, что это очень архаично?
Нет, Малер мой один из богов, поэтому я не согласен.
Любите, да?
Я очень люблю Малера.
Ну, вторая, понятно, более-менее там. Вот вторую мне, правда, хорошие люди объясняли, там мне ее Миша Аркадьев подробно рассказал в свое время, то я стал понимать. Но чтобы слушать это для удовольствия, вот Шостаковича я слушать могу, это очень корреспондирует с моими какими-то внутренними драмами. А Малер – это про что-то совсем другое.
Про другое, да, про другое.
Этой реальности больше нет, из которой он пишет, понимаете?
Вероятно, реальности нет, так как нет реальности той, которую изобразил Каспар Давид Фридрих на своей картине.
Да, да, совершенно верно.
Вот это, так сказать, да. Из этой области. Но иногда хочется, ну, той реальности, которую, так сказать, Бах воплотил ее в... Как реальности тоже.
Знаете, но Бах почему-то, вот когда я слушаю итальянский концерт, это просто вот на что бы я ни смотрел, это про это.
Я вам расскажу одну смешную историю.
Расскажите.
Это мой был первый урок у моего незабвенного профессора Теодора Давидовича Гутмана, когда я поступил к нему в класс. Я поступил, я был счастлив, и я все лето очень много занимался. Выучил итальянский концерт, выучил концерт Моцарта до мажорный и второй концерт Листа. Я пришел на первое собрание класса, полно студентов, его учеников, составили расписание, и он садится за рояль второй. Кто хочет играть? Ну, все умные, один я был, так сказать.
Да, легкомыслен.
Да, никто не захотел головой в омут, а я ждал этого. Я говорю, я хотел бы. Да, что ты хочешь играть, что ты выучил, я говорю, так наделано индифферентно. Ну вот, итальянский концерт, концерт Моцарта, Листа. Да, ну с чего начнем? Да, мне, мол, все равно, все хорошо, играю, что хотите. Вот. Да. Ну, давай по порядку, итальянский концерт. Па-па-па-па-пам-пам-пам-парари-пам. И начали. Я сыграл первую часть, все присутствуют. Ну, хорошо, перевернемся на начало. Начни, я беру первый аккорд, он меня останавливает. Ты понимаешь, концерт начинается с обычного трезвучия. Ну, аккорд из фа, ля, до, фа. Объявление тональности. Миллион произведений начинаются там, с подобного аккорда. Но ты должен взять этот аккорд так, чтобы любой слушатель, который... О, это итальянский концерт. Не глядя там в программу. Качество. А вот этот аккорд, и он начинает патетическую сонату. Тоже с до минорного аккорда. Пом, парим, папара. Да? А это должно прозвучать. И все бы поняли, что это патетическое. Ни из какого другого произведения такой аккорд. И он сыграл.
Гутман,
да? Гутман, да. Пока, что он слышит? Одним словом, наш урок продолжался первый. 2 часа. И мы не перевернули первые страницы итальянского концерта. То есть, мне было продемонстрировано, как высоко, недостижимо стоит планка. Вот. Я месяца 2-2.5 не мог идти на урок, потому что понимал, не с чем. Не с чем.
Кстати, а вот мы упомянули патетическую. Я вечно спорю с большинством. Мне кажется, это очень все-таки радостное и веселое сочинение. Мне же, наоборот, говорят, что это ужасный трагизм там, и все дела. Но ведь она такая прелестная. Там,
Сейчас, подождите.
Ну, помните, да?
Она названа патетической, конечно, по первой части.
Ну да, совершенно.
А не по, по всей и не по финалу. Это ну, безусловно. Да. Финал, ронда, да.
Ну, а патетическая в каком смысле? Она счастливая?
А я вам скажу, как мне это видится. Прошу прощения, что перебиваю.
Все свои, да.
Это вообще это последнее гениальное произведение 18 века.
Это 18 еще, да?
Да, это 1899 год. А, кстати, вы знаете, что мы все, так сказать, лопухнулись? И,
отмечая, да.
Отмечая тысячелетие, столетие, не тогда, когда вообще его надо отмечать. Его надо отмечать 1 января первого года, а не нулевого. Конечно. Нулевой завершает. Вот. Ну, хорошо, а
ну,
тут
как
даже...
странно, да, патетическое 99-й, как
99-й год. Так вот, это в сущности взгляд, вообще, говорю, надо знать, так сказать, состояние Бетховена того времени и все. Это взгляд на события французской революции снизу.
Ну, господи, ну какая же там, ну, так сказать,
Нет, я вам скажу, если вы сравните это произведение с пьесой «В до миноре» тоже Яна Ладислава Дусика. А вы не знаете, это да. «Страдание и смерть Марии Антуанетты», где язык тот же самый, где, так сказать, словарь музыкальный, из чего соткано... Ой, простите.
Тот же самый?
Тот же самый, где уменьшенный страшный септаккорд, и потом глиссандо.
Да-да-да.
Пу-пу-пу-пу. И ремарка. Гильотина падает.
Ой, Господи.
И голова скатывается. Вот, вот это программная где-то музыка.
Так послушаешь, ведь и не поймешь. Что, простите, мы должны на 3 минуты прерваться, после чего вернемся в студию.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямой эфир. У нас в гостях Александр Майкопар, замечательный музыкальный и теоретик, историк и исполнитель. Напоминаю, что 11 ноября в пятницу танцы-танцы, значит, Бах. Можно будет услышать его не просто игру, а и с комментарием. Где вы, кстати, это будете показывать?
Это замечательное место, мне оно очень нравится. Это дворец на Яузе.
А, ну
камерный
это
зал.
Самый лучший наш, конечно.
Ну, для разных целей разные вещи хороши, но для того, что мне нравится делать и как общаться с публикой, там камерный зал, он небольшой, и приятно и разговаривать, делиться какими-то впечатлениями.
Вы там играете и попутно комментируете как-то?
Ну да, меня вообще часто как-то распирает, и это мешает игре, конечно. Не мешает, в смысле, но по ходу игры вдруг думаешь, о, хотелось бы об этом
объяснить,
сказать, да.
Возвращаясь, кстати говоря, к бетховенским сонатам, так вот, все-таки патетическая. Она патетическая, потому что это история французской революции?
Это не история французской революции, но это музыка. Ну, Шостакович пишет музыку в связи с там, событиями военными или какими-то другими. Вот это Бетховен пишет музыку в связи с моральными и этическими проблемами, которые поставила французская
революция. Слушайте, ну как же 14-я? 14-я ведь патетическая, по-моему, да?
8-я.
Да, 8-я. То есть, так как 8-ю можно... 14-я, кстати, тоже веселая. Но как можно 8-ю интерпретировать как вот... Там же нет трагедии, по большому-то счету.
Нет, ну послушайте первое грало. Послушайте. Вот. Том, попом, попом.
Да?
Да. А все дальше, это ля пам па 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 пам па 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 пам 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 пам
да да да
да и так далее. Напели.
Прожитые вещи совершенно.
А между прочим, вообще все неправильно играют.
А как?
А вы знаете, когда традиционно бурная музыка развивается и идет наверх, там па 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 па, мы наделяем это эмоциональным крещендо.
Да, подъемом.
Вот. А когда вниз, некоторые диминуэндо. А Бетховен пишет наоборот. Он борется с этой инерцией. Он пишет том па 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 па, пьяно, ничего нет, па 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 пам 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 пам. Аккорды вниз, крещендо. И это настойчиво. Понимаете?
Ну, то есть это как бы крещендо отчаяния, если угодно, крещендо бурное.
Ну, да, я затрудняюсь в каких-то таких характеристиках, потому что, да, они могут быть субъективны очень. Тут,
трудно сказать, да. А у него вообще это очень амбивалентная же музыка.
А музыка вообще?
Вообще довольно амбивалентная.
Амбивалентная, я думаю, что даже не амбивалентная, а еще больше.
Ну, все равно, понимаете, 17-е же понятно, что это вот что это счастье. Ну, во всем случае,
17-е? Я вам скажу про счастье.
Ну, а что, нет?
Я вам все про 17-ю раз это опрометчиво сказал.
Ох, как я ее люблю.
Ага, смотрите, она начинается с секс-аккорда, так называемого. Медленно. Даже. Гениально.
Очень хорошо, да.
Не всегда просто получается. Опять урок у Теодора. Не со мной. Одна ученица играет. Ну, коряво. Трудно, не получается. Он ей говорит, ты знаешь, ни о чем не думай, твердый пальчик сделай. И близко очень к клавиатуре. Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Полный класс народу. Всегда еще гости какие-то. Она пытается... А опыт всегда показывает, что с каждой следующей попыткой получается хуже.
Опыт показывает.
Это на записях все вот исполняешь какое-то произведение, что-то не получилось. Звукорежиссер говорит, ну, перепишем, дубль два. Хуже и так далее.
Yeah.
У нее хуже. Она говорит, ну, я же тебя просил. Очень просто. Представь себе, что вот тут винтик завинчен, сустав крепкий, и ты просто твердо ставишь. Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Она еще раз просто... но прошу тебя сосредоточься и сделай. Теодор выходит из себя. Наконец, совсем плохо, но... Дура, 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 дура.
Но,
нет, это не думайте, что все уроки такие, но...
Ну, жестокое дело вообще.
Конечно. Это же вообще педагогика жестокая.
Нет, фортепиано жестокое дело. Конечно.
Фортепиано
жестокое. Говорят, что уж хуже скрипки ничего, конечно, нет, но, в принципе, это тоже, прям скажем, безрадостно. Да? А вот, кстати говоря, у вас есть какое-то ощущение, про что вторая часть итальянского концерта?
Потому что вот это... Про что?
И почему мне... она вот итальянская?
Итальянская форма ария. Просто ария. Это пение, ария. И форма такая. Да. А почему вообще итальянский концерт? Да. Я вам совершенно определенно скажу. Да, потому что он написан в форме концерто гроссо. Это итальянская форма, которую незадолго до Баха, при Бахе, в музыку ввели, изобрели Карелли и развил Вивальди. Бах восхищался ими, сделал массу транскрипций вивальдевских концертов, а суть этой формы в том, что противопоставляется весь оркестр, весь состав оркестра солистам, одному, двум или трем. И вот эпизоды, весь оркестр играет, солисты играют, весь солисты. И вот эта мозаика очень красивая. Клавесин, орган с их несколькими клавиатурами позволяют замечательно перенести эту форму на эти инструменты. Тутти, когда играют все, играют на главной клавиатуре, а когда играют солисты, мы уходим на другие мануалы и играем.
Да-да-да.
И итальянский концерт именно так построен. Его играть очень весело на клавесине, потому что смена мануалов передают вот эту вот радостную атмосферу. Вот потому он итальянский концерт. А соседствует он, одно из немногих произведений, которые Бах опубликовал при жизни, с французской увертюрой. Там совершенно другой принцип. И, кстати сказать, почему я сказал Бетховен, это музыка о французской революции? Потому что эта грава написана в стиле французской увертюры, которую, кстати сказать, во Францию привнес итальянец Люли, когда приехал к Людовику. Он стал в этом стиле. А что это за стиль? Это вот эта вот патетическая поступь. Тарам-папарам. Та-там-па-пар. Вот это поступ, пунктирный ритм. Вот это стиль французской увертюры. И Бетховен использовал этот стиль. Поэтому
то есть это привет французам.
Привет французам, да. Вот. А между прочим, стили эти враждебные друг дружке.
Французский и итальянский?
Французский и итальянский, да. Была целая война. Это долго рассказывать можно. И Бах их противопоставил так, что тоника итальянского концерта, фа, мажор, соотносится с тоникой французской увертюры, си минор, фа и си. Вот
переходят, да.
Они не переходят, они сопоставляются.
Соседствуют.
Да. Образуя запрещенный в музыке, не запрещенный, но особый интервал в музыке, тритон так называемый. Вот, это особое. Бах не случайно выбрал тональности, чтобы они были максимально удалены.
Удалены, да. Слушайте, но все-таки ведь итальянский концерт – это не чисто формальное упражнение.
Нет, конечно.
Он нечто выражает.
Нет, это концертная пьеса, безусловно.
Концертная пьеса совершенно конкретном настроении, да, но, в общем, достаточно сложном. Но вот вторая часть, это лучше нее вообще ничего. Нет музыки никакой. Это совершенно божественное сочинение.
Божественное, я очень люблю.
Да-да-да, вот это, кстати, она та же самая реминорная ведь конструкция, вот эта, которая есть в токате. Помните, там в самом начале та-да-там, и вот дальше начинает это развитие. Такой вопль.
Но что-то можно... Нет, речитативное начало,
да,
конечно.
Да, вот, слушай,
декламационное.
Да, вот медленное. Да.
Конечно, медленные части у Баха сплошь и рядом.
Красиво, божественно.
Божественно.
Слушайте, а, кстати, вот что вы думаете про обработку, которую сделал фа минорный вот этой прелюдии, которую сделал в свое время Артемьев для Соляриса? Ведь он добавил туда кое-что. Помните, как Солярис начинает?
Я знаю, это хоральная прелюдия, бахарганная.
Да, очень красивая, кстати.
Красивая,
изумительная. И, по-моему, он ее, как-то страшно сказать, он ее улучшил, добавив туда электронные некоторые звуки.
Да. Кино требует, конечно, чего-то такого.
Она очень здорово стала.
Но вообще я не поклонник, так сказать, кардинальных вмешательств. Да. Мне пришлось ехать в такси И водитель очень такой приветливый, и все, включил радио. Было... О, конкурентов можно называть или не
знаю? Да, надо? Просто все свои.
Все свои. Ну, радио «Шансон». Я, ну, мне простительно, я вообще живу классической музыкой, конечно, поэтому я могу чего-то не любить или это. Я попросил, ну, если можно, доедем без музыки, просто выключить. Он на меня посмотрел удивленно. Ну, вот разглядел, я хожу при бабочке, как всегда просто.
Да.
Он посмотрел, так разглядел, говорит, а, вы музыкант, вероятно? Я говорю, да. А давайте я вам другое поставлю. И ставит другую программу, «Радио Классик». Да? И зазвучал что-то. Я говорю, вы знаете, если никак нельзя без музыки доехать,
то лучше
то
«Шансон».
Тогда попрошу «Шансон».
«Шансон».
А он очень удивился. А и тогда я говорю, что объяснить должен был, хотя я не хотел вдаваться в подробности. Я говорю, вы понимаете, что вот по ненавистности для меня переделки и прилаживание всяких ударных установок к лунной сонате Бетховена или что-нибудь это...
Ну, пошли это на максимально.
Это для меня ненавистно. Тогда уже лучше «Шансон».
Честнее, да.
Вот. Вот так.
То есть вы к современным обработкам никак?
Мой ответ на этот вопрос. Но буквально недавно, я вот послушал, я упомянул это, ресурсы Ютуба, послушал запись Фридриха Гульды, вот о котором я говорил, он играл сонату Моцарта, медленную часть. Играл так, воспроизводя концепцию, вот при повторении надо что-то вносить в текст. Это изумительно сделано было.
А вот. Что он менял, собственно, темп?
Нет, не темп. Структура, гармония, все остается как у Моцарта. Но какой-то ход он к нему подводит какими-то...
Иными путями.
Иными путями, да. Опоры, структуры, все узнаваемо. Это своего рода варьирование. Но это надо делать необычайно тонко, именно в стиле том. И когда это делает вот такой одаренный, талантливый, гениально одаренный музыкант, это захватывает.
Слушайте, а вот вечный вопрос, опять-таки, Шостакович считал, что композитор – это лучший свой исполнитель, и композитор должен уметь играть хорошо, в всяком случае, рояль должен его слушать. Кого бы из композиторов вы назвали лучшими сочинителями, ну, лучшими исполнителями
своих произведений?
Да, да.
Ну, это в первую очередь, конечно, Рахманинов.
Рахманинов,
Прокофьев.
Прокофьев хорошо себя играет?
Конечно, замечательно.
Есть записи?
Есть записи.
Вот послушать бы наваждение, честно говоря, в авторской версии. Я думаю, что это интересно.
Да. Нет, ну вот, нет, ну, есть, а с другой стороны, говорить можно, композитор должен играть, а с другой стороны, так сказать, Вагнер пишет Листу, дорогой Ференц, приезжай, поиграй мне то, чего я тут понаписал.
А, то есть он хочет послушать чужое исполнение?
Не, он не хочет послушать, он хочет услышать свою музыку, потому что сам он сыграть этого не мог.
Он здесь сам и не играл,
вероятно. Он играл, но не до такой степени, что всю свою фактуру оркестровал. А известен случай с Сен-Сансом. Сен-Санс, между прочим, как вот источники исторические утверждают, был феноменально одаренным в детстве. И как вундеркинд он сравнивался, а то и некоторыми ставился выше Моцарта. Как-то Лист взял его к Вагнеру. Насколько мне известно. Об этом пишет, между прочим, Слонимский, по-моему, в одной из своих книг. Только не ленинградский Слонимский, а Николай Слонимский, американский музыкант.
Да,
У него есть книжечка «Музыкальные анекдоты», но анекдоты не в смысле смешные истории, да. А всякие истории, не вошедшие в его знаменитый словарь биографический композитор. Вне академического уровня такого. Ну вот и о Сен-Сансе пишет. Взял его, Лист взял его к Вагнеру. Они говорили по-немецки. Сен-Санс не знал немецкого, а Сен-Сансу было 11 лет или там что-то. Ему стало скучно, он подошел к роялю, увидел раскрытую партитуру Тангейзера и сел играть. Они были ошеломлены тем, как он по рукописи играл ясно, что он не мог этого не слышать, ни CD не было, ни постановки.
Просто с нуля. Да?
Просто с листа он играл. Вот оба, и Вагнер, и Лист были поражены этим. Говорят, что...
Ну, Тангейзер еще все-таки не самое сложное сочинение, что там говорить. Ну, это не знаю, с чем. Ну, не Тристан, грубо говоря. Хотя, а вам кажется, что Тангейзер это очень сложно и очень фактурно?
Для 11-12-летнего юноши, который первый раз видит ноты,
да,
и это оркестровая партитура, понимаете?
А, он с оркестровой играл?
Ну да, это же не препарировано, да, для
фортепиано.
Нет, это в любом случае феноменально, что вы, это... Он предлагал, Сен-Санс предлагал в 12-летнем возрасте своим слушателям на концерте исполнить по их просьбе любую из сонат Бетховена.
И знал наизусть.
Раз, я так думаю, что раз он это предлагал, то, вероятно, так сказать, для этого были основания определенные.
Кстати, интересно, а Шостаковича самого сохранились записи исполнения какие-то? Вот я послушал, как он сам себя играет, но это, по-моему, невозможно практически.
Я не берусь сейчас судить, просто не совсем знаю. Слушай,
а вот это было бы интересно.
Да. А Шостакович, интересная история с ним. Ведь ноты и звуки в немецкой музыкальной номенклатуре обозначаются буквами.
Да.
Отсюда мотив
ДСХ. Да, БАЦХ-бах и ДСХ.
Совершенно верно. А они же очень интересны. Они, во-первых, четыре звука.
Да.
Бах... Б, А, Ц, Х, да? Шостакович тоже такие же секунды и тоже сопрягаются так. Они монтируются очень.
Ну, это как музыкальная анаграмма, как бы.
Да, да.
Слушайте,
да.
А если так, опять же, посмотреть из сегодняшних композиторов, кого вам было бы приятно сыграть... Кто вам интересен, кого вы слушаете, за кем надо следить?
Вы знаете, тут мы вступили в область, с которой мне немножко, как бы вам сказать, совестно сознаться, и, может быть, и стыдно, но все мои все помыслы
далеки в другой
плоскости. Да.
Слушайте, а вы не можете рассказать, как-то вы, поскольку вы музыковед, вы наверняка это знаете, вот эту историю с Адажио Альбинони, знаменитым совершенно автором, которого оказался все-таки не Альбинони. Сейчас это уже признанная вещь, что
да,
это не он.
Да, это известно, да. Что
то
это...
есть точно не он.
А от Альбинони были наброски, какие-то фрагменты.
Сейчас говорят, что и набросков не было. Все это просто чистая мифологема, что вот человек сочинил свою адажу и выдал за...
Нет, то, что, насколько мне известно, все-таки это был... импульс к созданию этого
произведения.
Да, было что-то все-таки музыкально как-то зафиксировано, но не в законченном виде.
А он развил и написал.
Ну да.
Из того, что сегодня.
В продолжение этой темы. Известны наброски к ненаписанной Бетховеном 10-й симфонии. И на Западе,
есть люди, которые играют ее.
И на Западе, да, был дирижер-композитор, который, так сказать, это в виде набросков как-то систематизировал, обработал и записал. И здесь диск вот такой гипотетической 10-й симфонии Бетховена. И надо сказать, что звучит, в общем, многое по-бетховенски, но как совершенно неизвестная музыка.
А есть где-то это? Вот это послушать, кстати. Существует этот диск, да? 10-я симфония Бетховена.
Это диск есть, да, но в моем распоряжении нет, но когда...
А, в принципе, да, но он есть, продается, да?
Он, да.
То есть вы полагаете, что он достаточно аутентично его все-таки реконструировал, да?
Ну, в общем, с соблюдением каких-то...
Ну, то есть это Бетховен.
Звучит Бетховен.
Да. Вот это грандиозно, конечно, загробное совершенно явление, да?
Ну да, привет с того света.
Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты, спасибо большое.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Мы попросили Александра Майкопара задержаться еще на полчаса, потому что музыка – это тема, которая многих волнует, особенно когда рассказывает профессионал. И я хотел все-таки поподробнее насчет концерта 11 ноября, пятничного, в доме на Яузе. Что вы собираетесь показывать? Французские сюиты и английские сюиты?
Да? С удовольствием скажу. Да. Это второй концерт цикла. Это не один концерт. Весь цикл так как-то решили назвать «Бах для всех». Потому что...
Ну, он весь достаточно для всех все-таки, в общем.
Но... Ну, не скажите, искусство фуги, я бы не сказал, или музыкальное приношение.
Искусство фуги, да.
Да. Но искусство фуги потрясающе интересно анализировать и разобрать. Ну, представьте себе, вот на секундочку отвлечься, если...
Да.
Это... Бах пишет... Фридрих дал... я сейчас о музыкальном приношении, два слова хотел сказать. Да. Фридрих, когда Бах посетил его в 47-м году, в 747-м году, провел его по залам дворца Сан-Суси, и там уже стояло 14 новеньких клавиров, которые друг Баха Зильберман Фридриху, значит, подарил, поставил во дворец.
Mm-hmm.
Фридрих идет один, другой, третий клавир, что-то, темы какие-то насвистывает, напевает, наигрывает, и просит Баха на тему, которую он ему дал, сочинить, симпровизировать. Сначала трехголосный канон, Бах это делает, потом говорит, а можно шестиголосный? Бах говорит, что не всякая тема пригодна для такой сложной контрапунктической обработки. Ну и попросил сыграть, разрешение сыграть на свою тему. Сыграл. Но его это задело, что он не смог удовлетворить просьбу короля. Он вернулся в Лейпциг, засел за работу и все-таки написал на тему короля
шестиголосный
Ричард-Карт. Но не только. А еще целый ряд полифонических пьес. Заумных до предела. Одна, вот маленький пример. Тема идет от первой ноты к последней. До, ми, соль, ля, си, та-та-та-та-та и так далее. Вот тема. Вот она в одном голосе проходит от начала до конца, как Фридрих ее дал. К этой теме Бах пишет контрапункт, то есть мелодию, сочетающуюся с этой темой, и тоже как-то самостоятельную. И они вместе звучат слева направо, как мы читаем, на двух строчках, доходят до конца. В этот момент нижний голос дальше становится верхним, верхний становится нижним, и они играют от последней ноты предыдущего к первой.
Это называется рокоходное, если...
Рокоходное движение.
То есть это
в обращении рокоходное. И все это изумительно звучит, даже, то есть вы воспринимаете это даже при том, что вы не знаете, как это построено.
Но кайф свой я при этом ловлю. Да.
А кайф, когда знаешь, что просто. Или в искусстве фуги, раз упомянули, среди... 14 контрапунктов, последний из которых обрывается на мотиве БАЦХ.
Незаконченный.
Да. Незаконченный. Да, это немножко сентиментальная история. Якобы Бах в этот момент умер. Не совсем так это было, очевидно. Но неважно, он обрывается на фамильной теме бахской. Но внутри этого две так называемые зеркальные фуги для двух клавиров. Начинает один клавир в первой фуге, позже вступает второй, а во второй фуге тот, который вступал позже, начинает первым, а тот наоборот. И играют зеркально. Всё, вот если вытянуть...
Да-да-да.
Тема там-пам-пам, та-та-ти-та-та-та, а в обратно там-пам-пам, та-та-та-та.
И все равно прекрасно, да.
Да, вы можете этого ничего не знать и слушать этот свинг.
Такая симметрия, да-да-да.
Да, потрясающе.
Слушайте, а правда ли, что Бах все-таки действительно умер на этих словах, то есть на этом тексте музыкальном? Или... Сентиментальная история упомянутая.
Филипп Эммануил приписал на рукописи, что в этот момент перо выпало
из рук Баха.
Баха. Да, но, наверное, это не совсем так.
А что это за тайна, что вот он ослеп, а потом прозрел неожиданно? Вот последние вот две недели он видел.
Нет, Бах не видел ничего. Баха оперировал тот же окулист, офтальмолог, который делал столь же неудачную операцию Генделю.
И Бах ослеп.
И Бах ослеп, да.
Да. Да, вот. Что бы все-таки вы посоветовали, что бы вы рассказали про этот вот концерт, английские сюиты и французские, с чем
ну
они
вот,
отличаются?
Никак не дойдем до него. Да, это... да, ну вот, значит, поскольку Бах писал в разных жанрах, мне в разных программах хотелось коснуться, только коснуться, все нельзя переиграть. Полный цикл баховских клавирных произведений я несколько раз играл, занимает 15 программ. Поэтому в 3 программы можно только часть выиграть. Ну вот, первая программа была «Бах-изобретатель», я играл «Инвенции». «Инвенцио» – это изобретение. Вот так они названы.
Да.
И было о чем рассказать, и там свои фокусы были. Второй я хотел именно посвятить вот сюитам с их танцевальными номерами. Есть повод рассказать о старинных танцах, об алеманде, о куранте и так далее. И поэтому вот эта программа будет включать в себя, вероятно, одну французскую сюиту, две английские сюиты. Тоже вопрос, почему они названы
английские, кстати?
Это темное дело, тоже я на концерте как-то поговорю. Есть, ну, одна из гипотез, что незадолго до этого Бах познакомился с сюитами Генделя, а Гендель, вот там на Яузе будет потом следующий цикл, Гендель, Скарлатти и Куперен. Генделевская программа пока названа так. Георг Фридрих Гендель, двоеточие. Итальянизированный англичанин немецкого происхождения. Да, потому что он немец по рождению, усвоил итальянский стиль.
Да, почему англичанин?
А вторую половину жизни он прожил в Англии. Он стал национальным героем, он похоронен в Вестминстерском аббатстве и так далее. Да, вот тут есть что рассказать. Ну вот, так вот, Гендель в Лондоне в 20-м году опубликовал, разозлившись на то, что в рукописях ходят и контрабандно издаются, контрафактные издания его клавиши, опубликовал свои аутентичные издания своих сюит. Эти сюиты построены таким образом, что в каждой сюите есть вступительная часть. И вот баховские сюиты до этого были прямо, начинались с танцев. И Бах, как будто бы, познакомившись с генделевскими сюитами, воспользовался этой конструкцией, и в английских сюитах, они пришли из Лондона, и все, что оттуда приходит, считалось английским. Воспользовался этой конструкцией, в каждой сюите английского цикла написал вступительные, очень развернутые части. Кстати, 5 из 6, кроме первой, в стиле Кончерто Гроссо, то есть в итальянском стиле. То есть там все равно мешанина из стилей.
Ну, такие цитатные приветы, разумеется.
Да, да. Ну, вот я хочу и партиты. А партиты – это немецкие сюиты. Играю одну из партит Баха.
А чем партиты отличаются по форме?
Ну, это тоже танцы. Они, в общем, почти ничем не отличаются с формальной стороны, но партиты все крупнее. Вот французские сюиты самые миниатюрные, и танцы миниатюрные. Английские сюиты крупнее, партиты самые крупные. Вот растут циклы эти.
Слушайте,
и все по 6.
А по 6 номеров?
По 6 сюит в каждом
цикле. По 6 сюит в каждом цикле.
А потому что Бах символизировал 6 рабочих дней творения.
То есть здесь все-таки религиозный подтекст присутствует?
Ну, это такая была традиционная игра числами, символами и все. У Баха же еще свое число есть, 14. Потому что объясняется это тем, что если пронумеровать буквы немецкого алфавита А, Б, С, Д, Е,
то в сумме его
А, Б, Б, А, Ц, Х
дают 14.
Дают 14. А Йоганн Себастьян, инициалы Бах, дают интересный для Баха вариант 41, инверсия.
А, это он любит такие вещи.
А вся полифония на этом построена? Вот канон, который я объяснял.
Туда-сюда, да.
Это все время обращение, инверсия, ракоходная, зеркальная и так далее.
Слушайте, а фуговая форма, если уж так объяснять профану, что это такое? Вариация...
Это всегда... Нет, это не... Это, ну, только отчасти варьирование можно увидеть. Некоторые темы видоизменяются несколько, но это не это главное. А главное то, что фуга, во-первых, всегда многоголосное произведение, минимум двухголосное. А у Баха есть двухголосные фуги, но это редкость. Трех, четырех, пятиголосные фуги. И в фуге тема все время присутствует, и она должна проходить во всех голосах по определенным правилам. Правила очень жесткие, но у Баха миллион фуг, помимо 48 в хорошо темперированном клавире, миллион других. И двух одинаковых нет, в смысле по структуре.
Да.
Это тоже феноменальная изобретательность Баха, к когда...
Ну, уже скорее математическая такая, формальная, конечно.
Вы знаете, конечно, математическими методами что-то можно проверять и поверять, но вот Стравинский был злой на язык человек и желчный. Ну, да, он как-то сказал, слушать полифонию его коллеги современного Хиндемита, это все равно, что жевать картон. Это Стравинский так сказал про Хиндемита, который на фуге собаку съел. И при всей саркастичности и некоторой, так сказать...
Не без того.
Оказывается, в некотором роде не без того. А вот потрясающе, что у Баха вы можете ничего не знать о фуге и слушать это как изумительно красивую музыку.
Это все равно будет ложиться на душу.
Но есть фуги, в которых нет ни одного звука, не обусловленного, скажем, темой. Вот это вытекает из...
Ну, а как обрабатывается тема фуги? Давайте приведем пример какой-то. Ну.
Вот в до минорной фуге...
Ну, самый такой же.
Вот, скажу. В до минорной фуге из первого тома хорошо темперированного клавира дается тема. Та-ри-ра-ри-ра-ра, из второго тома. Та-ри-ла-ри-ра-ра-ра-ри, вот тема.
Да, есть такие.
Вот. Она идет, 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 фуга, тема проходит в разных головах. В середине начинается новый раздел, как бы разработка. И эта тема проводится в одном голосе, как я ее напел. Вдруг одновременно, в другом голосе, звуками, звуками, каждый в два раза длиннее. Та-ти-та, там было та-ти-та.
И это одновременно происходит.
Одновременно. И в третьем голосе та-ри-ра-ра. В зеркальном отражении.
Вот.
Понимаете как?
Но это сыграть невозможно.
Как это сыграть? И, кстати, это не самая трудная фуга, и это сыграть возможно, и это очень красиво звучит. Опять можете ничего не знать об этом.
Да, слушать я буду.
Слушать будете и будете получать удовольствие. Как от этого непрерывного свинга в этих зеркальных двух фугах, когда два клавира...
Ведь... Ну, вот это то, что Толстой описал, вот замок из иголочек, который там созидается на груди у князя Андрея, он слушает как раз бесконечно варьирующийся мотив, да,
ну, музыкальный стиль, да,
фуговая форма вот эта. Да. А сегодня есть люди, пишущие фуги, или это бесконечно архаическая вещь?
Нет, очень много, я уж не говорю о том знаменитом цикле Шостаковича и того же Хиндемита Людус Тоналис, и нет, очень много, к сожалению, покойный Давид Кривицкий на полифонической музыке, так сказать, очень многого, ну, как достиг, сделал и для разных инструментов в разных жанрах, и в форме фуги, в форме канона, излюбленные его были.
Интересно, вещи. А шостаковичевские вот эти сочинения, они вполне оригинальные или так варьируют какие-то баховские темы?
Нет, совершенно оригинальные.
Совершенно свои.
Да, просто Шостакович был... Появление его цикла «Прелюдии фуг» было связано с первым баховским конкурсом. Это был стимул, конечно, 50-й год. 24 «Прелюдии фуги», да.
Замечательные совершенно.
Кстати. Ну, замечательные, да.
И вполне, кстати, выглядящие атунтично и даже применительно к веку, это к 16-18. Да?
Ну, во всяком случае, это написано очень большим мастером. Да,
но конечно. Он, говорят, вот он как раз разработку этих вещей делал великолепно, именно технически. Потому что... Кстати, есть ли у вас ощущение, что сегодня баховские вещи, такие как «Страсти по Матфею», просто не могут быть поняты, потому что люди вне религиозного контекста существуют, начать с того, что...
Ну, опять
надо знать текст.
Ну, текст надо знать раз. Так сказать, я посвящал этому очень много времени. У меня одна из моих работ, но, правда, не на музыкальном материале, не знаю, известно вам или нет, но у меня книга «Новый завет в искусстве». Очерки иконографии западного христианского искусства.
Не знаю, к сожалению, но идея замечательная.
Это анализ, но это основано на изобразительном искусстве, на картинах старых мастеров. То есть разговор в книге о сюжетах евангельских с точки зрения именно иконографии, содержательной стороны дела и символики, и символизирования разных аспектов, моментов и так далее. Вообще меня очень интересовали сначала музыкальная иконография, а вы знаете, есть масса картин, в которых фигурирует в том или ином виде музыка. Изображение музицирующих персонажей, ноты на это. Вот ноты в картинах старых мастеров – изумительная тема.
Никогда не обращал внимания.
Ну, Караваджо, лютнист.
Мальчик с лютней, да.
Да, так там же не просто что-то перед ним, там Мадригал и Аркадель-то.
Да, это...
А знаменитая картина в Эрмитаже «Музыкантши», три девушки играют, музицируют.
Да, чудесные, да.
Да, там
песня... И там видно ноты прям?
Песня Клода Сермези. Тебе я радость подарю. А причем Эрмитажная картина – это копия венской картины. Венскую картину написал сам мастер, его имя неизвестно, мастер женских полуфигур называется. Написал мастер, и там записана партия сопрано песни Сермези. Современно. Это типа, в то время, типа подмосковных вечеров. Олигарх заказывает картину, напиши мне это, я хочу, чтобы в ней были подмосковные вечера. Мастер пишет,
и в ней подмосковные
вечера. А копию делает подмастерье, который не может нарушить композицию, не может это... Да. И песню подавая ему подмосковные вечера. Но он себя хочет проявить, и пишет не партию сопрано, а партию тенор. И в ленинградской картине, это песня Сермези, с партией тенора, а Николай Николаевич Никулин, хранитель отдела нидерландской живописи, так сказать, он колебался все время и не знал, что сказать, потому что ноты не сходятся с венской картиной. И он думал, что...
Там... Да, тут без музыковедов не разобраться.
Да, вот. Когда я написал свою статью и послал ему, в которой я с ним полемизирую немножко, я думал, он обидится. Он мне написал восторженное письмо по поводу того, что... Наконец
решено противоречие.
Да, потому что каллиграфическим почерком написано все. Каллиграфическим. И не может быть ахинея.
Слушайте, а вообще музыкальные вот эти музыкальные иконографии, это распространенная вещь, сочинение на евангельские сюжеты?
Нет, тут вот что нельзя путать. Иконография, вообще говоря, это наука об изображении.
Изображение. Но вот изображение страстей Христовых в музыке, это частая вещь. Я знаю только у Губайдулина и вот эту всю последнюю
стопу. Это вы называете современных композиторов, но, так сказать, история музыки знает. А вообще каждый церковный органист во времена Баха, во-первых, он был всегда композитором и, конечно, должен был для своей церкви поставлять религиозную музыку, особенно на главные праздники, на Пасху именно, и на Рождество.
Но Бах же, понимаете, Бах воспроизводит последовательно весь сюжет, да, все страстные дни.
Бах воспроизводит сюжет, естественно, опираясь, потому и называется Евангелие от Матфея, от Иоанна, от Марка. Да, то есть, конечно.
Но это распространённое, что это не только Бах, да?
Это норма. Норма. А сколько церковной музыки, матетов и всего существует на латинские, на немецкие тексты, все нидерландское искусство старой полифонической школы, это все писалось в огромном количестве.
А это сейчас исполняется, интересно?
Исполняется.
Или где-то в архиве
глухо? Это культивируется, это, так сказать, готический собор без григорианского хорала.
Да,
это неполноценное впечатление для любого посетителя.
Слушайте, а вот...
Я прошу прощения. Больше того, грандиозное впечатление производит, скажем, мессы Шуберта в соответствии обстановке, в соборе, в Кёльне я слушал.
Например. Ну, мессы Шуберта и трудно вообще, так сказать, религиозными сочинениями назвать, хотя изначально...
Ну, хорошо, а Реквием Верди вы можете как угодно относиться,
да,
это написано как религиозное музыка.
Да, и там есть и вот...
И свой... немецкий Реквием Брамса.
И там и День гнева там есть, и все положенные части.
Да, все по канону месса.
А месса вообще в сущности, что это за жанр? Что в него входит в обязательном порядке?
О, вы хотите, так сказать...
Ну, жанровое определение.
Ну, это церковная служба, так сказать, музыкальная часть церковной службы, если мы говорим о музыке.
Да, расписанная по канону целиком.
Да, совершенно верно.
И причем у всех она своеобразная, это отличается.
Ну, музыка своеобразная.
Музыка разная,
естественно.
А тексты одни и те же, да?
Да. Латинские тексты.
А концертные исполнения скрипичей бывают часто? Потому что вот это я послушал бы с наслаждением.
Ну, в наше время, так сказать, ну, опять я говорю, в советское время только концертные исполнения этих произведений было.
И были
возможны. Вы могли слушать это в Большом зале консерватории. Я помню, приезжал хор, мюнхенский хор под управлением Карла Рихтера, они исполняли мессу и страсти по Матфею. Должен был быть третий концерт, но, наверное, там кто-то заболел из солистов, и Рихтер играл импровизированный органный концерт в Большом зале консерватории.
Вот. Грандиозно, наверное,
да. Но на Западе, на Западе это исполняется обычно в церквях. Да, вот. Мессия Генделев исполняется...
Но «Мессия» это вполне светская опера все-таки, или нет?
Нет, это оратория, во-первых, это оратория.
А как опера,
нет,
она не может?
Нет, это строгое разделение жанров. Опера и оратория – это разные вещи. Оратория – на церковные сюжеты, на религиозные сюжеты, а опера – это на светские сюжеты. Уже хотя бы это.
Да, ну а формально?
Ну, формально, так сказать, тоже есть определенные, так сказать, различия. Хотя бы в строгости...
То есть оратория – это не сюжетная вещь, строго говоря.
Нет, оратория – сюжетная вещь на какой-то из сюжетов Писания. Угу. Вот, Израиль в Египте, например, там, да, или еще что-то.
Это оратория.
Вот. Но, а опера – это... Это
светская любовная история. Да,
да, конечно. Опера серия, опера буффа, опера серия – серьезная опера. Она должна была быть обязательно в трех действиях, следовательно, с двумя антрактами. Но чтобы публике в итальянских театрах не скучно было есть и пить в ложах своих, ее развлекали веселенькой музыкой в антрактах. Поэтому так родилась опера буффа.
Да.
Это забавно, что Пергалетти писал вполне серьезно оперу «Серия», которая не имела успеха, и несерьезно написал для нее две музыкальные интермедии «Служанка-госпожа». И вот эта «Служанка-госпожа» как раз
живет имела... до наших дней.
Да, а та опера-серия...
Как-то канула, да.
Да, вот.
Значит, еще раз напоминаем, что 11 ноября в пятницу все мы идем смотреть и слушать концерт «Бах, танцы, танцы» в исполнении Александр Майкопаров, Дом музыки на Яузе. И это Бах для всех. Уверяю, что те, кто считает Баха эзотерическим, замкнутым, трудным, слишком серьезным, только религиозным композитором, вот они увидят Баха танцевального, Баха веселого и, главное, Баха чрезвычайно демократичного, потому что все будет не только показано, но и рассказано. Спасибо, дорогие друзья. Услышимся через 3 минуты.